Тема будет называться «Исполнение желаний». Исполнение желаний, да? Вот название такое. Значит, почему такая тема? Потому что есть такой вопрос. Мне задали вопрос по интернету. Сейчас я его зачитаю. Вот. Собственно, не вопрос, а вот мне просили прокомментировать стих, я сейчас посмотрю, какой свой. Как Вайшнавапрана прокомментирует 30-й текст 13-й главы Бхагавад-гита. Вот. И когда я заглянул в этот текст, там было о желаниях. Ага, ну положите сюда. Ага, спасибо. Хорошо, спасибо. Ага. Итак, глава 13, текст 30. Кто способен видеть, что всякая деятельность совершается телом, сотворенным материальной природой, и кто понимает, что истинное «я» бездействует, тот воистину видит. Запутано так, да? Надо по слогам. Кто способен видеть? Ну, видеть, значит понимать, да? Имеющие глаза да не видят, да, то есть мы видим мозгом, так если так, по-материалистически, или сознанием, да, а глаза-то есть у всех. Состояние сознания, то есть оно правильное или кто-то там за нас. Кто способен видеть, что всякая деятельность, любая деятельность, совершается телом, сотворенным материальной природой, и кто понимает, что истинное «я» бездействует, тот воистину видит. Действую не я, действует тело. А тело это не я. А вокруг такие же самые находятся тела. В них сидят бездействующие, а тела вот что-то вот дергаются. И у нас, ну, не у всех, может быть куча претензий к этому миру, и мы думаем, что мы наладим или решим эти вопросы, если будем действовать этим телом. Тело действует, но я, вот душа, бездействую. Мы всегда считаем действующими. И в этом наша проблема. Вот если я сделаю это, то я получу желаемое. Сейчас еще буду громить слово «желаемое». Что такое желаемое? Потому что желаемое, а душа, то есть я, не у меня есть душа, а вот я, душа. Я желаю. Все, больше душа ничего не делает. Я ничего не делаю, я только желаю. Чтобы нормально жить в этом мире, надо научиться желать. Правильно желать. Не научиться действовать, а научиться желать. Я не могу научиться правильно действовать, потому что действую не я. И действие от меня не зависит. Вот я завтра инвалид и все. А вот думать правильно я могу научиться. Итак, прочитаем стих сначала этот. Не стих, а комментарий, чтобы Прабхупада по этому поводу, и потом немножко развернем. Итак, тема исполнения желаний. Вообще сразу хочу сказать, что нормальный человек ничего не желает. Счастливый человек ничего не желает. Счастье определяется отсутствием желаний. Вот желать нечего, вот так вот хорошо, вот я попал в лип ситуацию, или я двигаюсь в этой ситуации, и мне и нормально, что ты хочешь? Ничего не хочу. Если что-то хочу, я больной. Я больной. Это как температура повышенная. Во мне что-то кипит, желание. Я не буду открывать Шри Упанишад, где написано, у тебя уже все есть. Вот все у тебя есть. Ты полное целое. Практически у тебя Бог в кармане есть, и то, что тебе надо, Он дает. А вот что тебе не надо, ты не. Но если ты думаешь, что тебе это надо, создается ложное отсутствие чего-то, потому что тебе ее никто не дает, и у тебя тут как зияющая рана. И она долбит твое сознание, ты потихонечку сходишь с ума. Ты начинаешь желать то, что тебе не надо желать. От этого ты счастлив быть не. И ты переключаешься. Это как, знаете, это сказка о золотой рыбке, да, все знают. Вот старуха там, она, а давай вот это, да, она сама не знает, что ей надо. Вот у ней вот много, в конце раз ее там обрезали. Потому что она не использует. То, что у нас есть, надо использовать. Тогда будет потом, пока я не освою, это как завод. Вот строится завод, наша жизнь строится. Мы завидуем тем, у кого чего-то больше. Больше отношений, больше денег, больше здоровья, больше чего угодно. И мы думаем, если у нас будет больше, а ты с этим больше справишься? Вот у меня есть такой ресурс. Но этот ресурс не для того, чтобы мне было хорошо, для того, чтобы его задействовать. А вопрос, а для чего мне это? Если мне это не для чего, то есть оно мне, ну, я не знаю, куда его применить, у меня его забирают. Мышцы атрофируются, если я не использую. И любой ресурс так атрофируется. Потому что, ну, зачем лишний груз нести? Дело даже не в том, что мне тяжело его нести. Дело в том, что все, что у меня есть, если я не использую правильно, я буду использовать неправильно. Это как сбитый прицел. То есть, понимаете, вот, ну, вот война, военная тема. В прошлый раз я тут, по-моему, лекция выстрела, и там мне сказали, ой, тут надо все духовно, а вы про какой-то выстрел духовное. Божье все, и война тоже Божья, и Бхагавадгита, и Библия, посмотрите, там война на войне, и войной погоняет. Вот, и кровь, и все, и там праведно, и неправедно. То есть эта тема нормальная. Вообще нет ни одной темы в этой мире, в этом мире, которой бы не было в Священном Писании. Кто-то если говорит, а давайте вот эти Писания, давайте не вот этот мир рассматривать. Знаете что, господа, в этом мире все то же самое, что в этом Писании, но только названия изменены. И кому-то очень важно, чтобы мы окунулись в Священное Писание, в истории, в разные, там, в эти Пураны, или там Ветхий Завет, что как и было. Что когда-то было. Вот. Или вторая часть говорит, ну ладно, тогда было, давайте в светлое будущее. Светлое будущее – это когда ты помрешь. Где-то говорят, что если человек думает о прошлом, копается, то он находится в невежестве. Даже если это писание вот эти изучает. Но он весь там, он в настоящее нос свой не высунул, не понимает, что тут творится. А желание – это здесь, желание не копаться в прошлом. Вот. Или там в будущем, вот когда вот он тут все правильно сделает, или не будет внимания обращать на что-то сейчас вот происходит, тогда Царствие Небесное автоматически попадает, и хорошо. Это называется антисоциальная личность, ну, немножко не так терминология, не помню. То есть человек, который социально пассивен, считается в психологии заболеванием. То есть вот он интересуется телом, семьей, и что вот здесь происходит. Но если он социально, его не интересует вот это там, не интересует. Знаете, что такое, когда меня интересует? Стучащему всегда откроется. Если ты будешь интересоваться, что там, ты будешь знать правду, что там находится. И можешь с этим что-то сделать. Потому что бесполезно знать, что находится в ячейке общества, если эта ячейка в обществе не участвует, а замкнута на самом себе, ее начинают оболванивать. И члены ячейки этого общества смотрят телевизор и ничего не понимают, потому что люди склонны верить в то, что им говорят, а не то, что они пришли сами к этому. Потому что думать это больно. Потому что их на самом деле не интересует. Их фокус внимания сбит. Им интересно вот, вот это вот. Им интересен ресурс, но они не знают, что с этим ресурсом делать. Потому что эти же веды говорят, избитая фраза, веды говорят, не веды говорят, пураны говорят. Ну, во всяком случае, это в Махабхарате записана такая вещь, что любая семья, если считается, это семья божественная, то есть она либо божественная, либо демоническая, все, третьего не дано. Демоническая семья, это которая все делает, что против Бога, то есть, ну, эгоистический такой момент, то есть просто для себя, вот ты уже и демон. А божественное – это которое делает для других. Природа души делает для других и желает для других. Кто-то может сказать, есть духовные желания, есть материальные желания. Я скажу не так. Все желания духовны, потому что душа духовная. И душа только желает. Материя желать не может. Не может. У нее нет такой функции. У нее есть функция дергать что-то, делать, куда ее направят. И материи все равно, кто ее запрограммирует. Хозяин этого тела или какой-то со стороны. Все равно, она будет делать. И она от этого ничего не переживает. Но в душе будет плохо. Итак, чем отличается духовное желание от материального? Ничем. Ничем. Только духовное желание, оно чистое желание. То есть я воспринимаю как есть. А материальное желание, это Желание, навязанное страхом. Если я не ловлю первый импульс, что мне сейчас желать? Вообще это момент прарабдха кармы, мы о этом говорили. Наше тело соткано из желаний. Вот это вот тело из желаний. И оно должно, что оно должно желать, изучив это тело, можно понять, какие желания принадлежат этому к телу. Чтобы мне стало плохо, я должен выполнять несвойственное, вернее, исполнять, заставлять, думать, что это тело должно другого желать. Об этом свидетельствуют отпечатки пальцев, хиромантия, френология, натальная карта, когда это тело появилось вот в этом большом там, романе. Там, да? Натальная карта, которая говорит, о, вот склонен к этому, склонен к этому, а к этому вообще не склонен, тут у него вообще ноль. Если человек пойдет по этому, там он, у него будет просто разруха. А почему он нищий? Потому что он пошел, он сбит фокус. Это знаете, как вот какая самая важная у орудия, ну, у автомата там, или нет, у снайперской винтовки, это понятно, там прицел, да, прицел сбитый, и все остальное будет смазано хорошо, пуля будет подходить, вообще такой классный стрелок, снайпер, он не попадет. Почему? Сбит прицел. Потому что такое прицел? Прицел — это то, куда идет мой ресурс. Человек не может остановиться в своих действиях ни на секунду, ни на минуту, ни на мгновение. Не может остановиться. А вот я вот остановился, вот я ручник этой машины затянул и не знаю, что мне делать. А значит, ты пожелал ничего не делать. Ты сотворил вот такой вакуум в своей жизни. Ну, ты сотворил. Потому что даже более того, я усугублю момент. Человек не просто желающее существо, он еще и творящее существо. Мы не можем творить. Творец сотворил нас так, что мы творим. И мы не можем не творить. И мы творим либо вакуум, либо что-то такое. Что такое негатив? Это вакуум, разрушается около меня чего-то. Потому что если прицел сбитый, это значит, я всю свою энергию, все деньги, все ресурсы куда-то не туда. Просто не туда. Просто в то, что я не люблю делать. Я туда попадаю, я вложил, я это даже приобрел за свой ресурс, а мне жить-то неинтересно с этим. И поэтому в оружии самое главное — прицел. Прицел. Что такое прицел? Это значит, два есть варианта прицела. Духовный и материальный. Духовный, материальный, духовный, недуховный. Вот есть духовные правила. Нет духовных правил. В духе нету правил, в духе есть любовь. Правила есть тогда, они появляются тогда, когда исчезает любовь. Любовь каждому индивидуально говорит его задачу. Его задачу. Вот нет таких чистых, вот духовность воспринимается. Вот этот человек, такой он проповедник, такой практически святой дух, из него там что-то такое льется. Да нет двух пророков, нет двух святых, которые были одинаковы. Потому что вот его тело, это не просто прозрачная среда, он такой там чистый, преданный, там, и, ну как угодно можно называть, и вот через него что-то протекает. Через него он призма, у него там, через его индивидуальность, через его личность. Бог говорит вот только так, у него есть почерк жизни, почерк, у него есть характер. Характер, слово хара, хара это переводится на санскрите как божественная сила. Если нет характера, у тебя нету силы. Если ты просто передаешь, не искажая, там этот там плод бхакти, там по-всякому рассказывают, и ничего не изменилось, ну я извиняюсь. Кто этому способствует, кто хочет, чтобы мы так ну, поступали, вот, ну, чтобы у нас ну, как бы безголовые такие были. Ну, кто хочет сделать рабов. И во всех религиях это поддерживается. Мы должны понимать, а кто рулит религиями, что, кто их заказал, когда их изготавливали. То есть это просто... То есть люди на самом деле... Итак, этот текст давайте. Кто способен видеть, что всякая деятельность совершается телом, сотворенным материальной природой, и кто понимает, что истину я бездействую, тот воистину видит. Сотворенный материальной природой. Тело. Почему заказу оно... Наше тело состоит из двух заказов. Моего личного заказа, моей души и окружающих меня душ, с которым я контактировал раньше. То есть это желания мои и желания других. которые принято называть долгами. Долгами. Это означает, что в моем теле вмонтировано, запечатлено, как штамп, который не смоешь ничем, который воспринимается нами как острое желание что-то взять себе и что-то отдать другим. То есть, когда я иду, и вот кармический, вот мой должник, и мне хочется ему отдать, с радостью отдать, а не вот убежать от этого кредитора, понимаете? С радостью отдать. По любви. Любите ближнего. Кто твой ближний? Не все подряд. Не все подряд. И тебе не надо любить всех подряд. И вот твое тело тебе и регламентирует твои желания с прошлой жизни. И ты... Итак, лекция называется «Исполнение желаний». Ты можешь исполнить свои желания и можешь исполнить все другие желания. Это и есть возлюбить ближнего. Но они исполнятся тогда, если ты возлюбишь Бога. Возлюбишь Бога. Что такое возлюбишь Бога? Что такое возлюби? Ну, я даже не берусь говорить, что такое возлюби. Надо поклоняться ему. Если ты будешь поклоняться идолу или человеку, или какому-то ачаре, ну ты попал. Потому что поклонение объекту, это значит угадывание его желаний. Ну, когда человек влюбляется, да, он старается узнать, он дать что-то старается, да. И служение Богу, это очень просто. Надо слушать свое сердце, вот и все, служение. И что ему надо, этому Богу? Он, знаете, как вот, ну, как вот есть диск, да, он считывает с твоего тела, как этим лазер, лучом вот этим, да, считывает, как вот с диска, твою программу, и тебе ее говорит. И если ты проигнорируешь вот этот вот текст, потому что никто больше тебе не расскажет о тебе, ты можешь обратиться к астрологу, ты можешь, понимаете, насколько это важно. И таким образом ты исполнишь все желания. И вот только после этого, если ты исполнишь все желания, написано, ты вернешься к Богу тогда, и все будет вообще у тебя хорошо-хорошо. Но ты при этом не будешь суперизвестным. Но сказано, ты будешь святым. А у тебя будет желание. Желание есть четырех сортов. Они описаны. И они считаются, те, кто исполняет желания с помощью Бога, считаются махатмы, то есть большие души, маха, огромные такие. Помните, какие желания? Их всего четыре. Четыре. Выбиться из нищеты, то есть нормальное желание. Понимаете, есть слово «корость». Чтобы не надо вот, и кажется, ой, корыстное желание. Нет, это нормальное желание, и слово корость это. Корость это когда я делаю какое-то заявление, что мне это надо, скрывая свои мотивы. Вот это корость. А если просто я хочу есть, и мне надо есть, я всем говорю, мне надо есть, это никакая не корость, это обычное желание. Понятно, да? Мне надо денег, я просто говорю, мне надо денег, скажите, где заработать. Это не корость никакая. И мне как-то вот говорят, подсказывают, ну и так далее. Итак, выбиться из нищеты, потому что мне не хватает того, что на данный момент располагается. И, вот. И Господь мне рассказывает, как это делать, не наступая на мозоли ближним. Потому что, то есть, два момента. Я начинаю просить у людей, не проси ни у кого. У Бога можешь просить. И рэкет, это второй вариант, да? Я вот так вот беру и говорю, мне вот надо. Где Конституция? Где записано, что мне это надо, да? Вот. Это, значит, не под руководством Господа. Ничего не получишь. Итак, выбиться из нищеты раз. Второе, разбогатеть. То есть есть, ну, некоторые такие гордые натуры. Вот они такие кшатрийские. Вот он... Ну вот так вот звезды встали, так вот он не хочет быть на вторых ролях. Что-то в этом плохого есть? Ничего плохого там нет. Ничего там плохого нет. Это люди, которые потенциально могут сделать что-то для других. Им мало вот этого кубла, который называется там семья или что-то. Вот, а у них эта семья работает дальше. Это нормально. И у них есть чувство собственного достоинства, и оно немножко как бы больше других. И говорят, о, это типа вот корыстное. Нет, ничего не корыстное. Корыстное, если я хочу для себя, только для себя, и, но это вскрываю, вот тогда это корысть. А это нормальное желание. Выбиться из нищеты, нормальное желание. Разбогатеть, нормальное желание. Я в порядке возрастания. Третье нормальное желание, тема исполнения желаний. Любопытство. Любопытство. Кажется, вот против этих, но вот это да, понятно, фундаментально, это очень важно. А любопытство, что ж это же желание? Это желание обычно, те, кто выбился из нищеты, начинает разбогатеть. Тот, кто в нищете, он не хочет разбогатеть, но хотя бы, понимаете, он даже не думает, у него, ну, ему нечем думать, чтобы разбогатеть. Ему хотя бы вот на это. А как. А чтобы было вот интересно, как мир устроен? Это важно. Потому что если мы думаем, что мир устроен не так, мы, соответственно, действуем, и мы начинаем промазывать. И те, кто... И по большому счету страх... Вообще это все избавление от страха. Когда все желания исполнены, потому что эти желания, вот мне надо, и вот чтобы я не был должен. В этом какой-то страх есть, в этом есть какое-то принуждение. Вот. И, а вот боящийся несовершенен в любви, говорится. Когда я все исполняю, перестаю бояться. Меня перестает сдерживать вот эта прарабдха карма, которая состоит из желаний. Мое тело начинает приобретать вдруг иные свойства, физиологические даже. Физиологические. То есть можно сказать, ой, я чего-то достиг. Если у тебя клетки тела не поменялись, ты ничего не достиг. Это реально, я вам говорю. Об этом говорит Блаватская, хотя она в ведическом мире не авторитет, но она говорит, что есть такие псевдоболезни. Трансформация происходит. Мутантов переводится с этого с латыни. Мутантов. Человек мутирует. Мутирует. Он другой, он уже не тот. Почему? У него нет желаний. Его незачем зацепить. У него уже какая-то другая программа. Он не отказывается от этого всего. Никто не определит, что он изменился. Никто не определит. Но только он знает. То есть это абсолютно. Ему не надо спрашивать, счастлив или несчастлив, любит его или не любит. Он это все знает уже. Тот человек еще не знает, он не исполнил все это желание. Он идет по вот этому диску. Диск еще не исчерпан. Есть люди, которые исчерпали свой диск. Кто исчерпывает быстро? Кто слушается? Не тот, кто долго прожил, а кто слушается, он очень быстро. С Богом все очень быстро происходит. Он работает, работает, как волан трудоголик, а над ним смеются. Над ним смеются, но однажды он раз и закончил. А те люди, вот им уже помирать пора, а у них желание, они все в долгах, оставляют своим там потомкам эти долги, и сами в долгах, и хотят еще это, хочется жить, помирать страшно. Надо страх смерти потерять еще задолго до смерти. Понимаете? Что такое страх? Вот тогда у человека появляется честь, слово честь. То есть раньше прарабдха карма была вот этими правилами, что ни туда, ни туда. Но про честь не будем сегодня говорить. Прарабдха, потому что когда честь, тогда уже нет желаний. Тогда Господь дает задание. Задание человеку. Поэтому называется предназначение. Ну а у тех такое, знаете, предназначение. Предназначение, ну хотя бы это быть в ладу с собой, в ладу с природой. Вот. И как у них, почему... Ну вот он диск, вот каждый слышит. Почему же у тебя такие тормоза? Почему? Кто тебе заставляет? Потому что ты свой ресурс, свою жизнь, свою энергию направляешь не туда. Что на этом диске? Ну, вот кто-то знает, что такое голограмма, да? Такая металлическая пластинка, здесь луч лазера пропускается, изображение. А вот кто-то видел саму вот эту голографическую пластинку, кто-то видел? Там вообще ничего не видно. Там вот какие-то вот такие вот узоры, знаете, как на, ну, как нефть на воде, вот такие вот. Но когда пропускается, возникает какой-то кувшин, допустим, да? Изображение, объемное изображение. И что и когда я должен сделать, если я вот посмотрю вот в этот сам диск? Вот вы смотрите на этот диск, на диск, сиди там, DVD-диск. Вам что, видно, что там это кино какое-то? Вы же не можете расшифровать. Нужно устройство. Этим устройством является параматма или Господь сердцем. Это запись. Мы можем частично, этот диск выходит на поверхность, и мы по хиромантии, по морщинам на лбу, вот это можно что-то определить, так, где-то какие-то черточки, сколько детей будет и так далее. Можем определить. Но это так. Но точно считывает Господь. И вот надо просто его слушать. То есть вот он правильный астролог или как там. Вот его надо слушать. Почему же мы его не слушаем? У нас сбитый прицел. Сбитый прицел. Кто-то намеренно его сбивает. Потому что текст, который нам идет из сердца, он вообще ни слова не говорит обо мне. Ни слова. Он сначала говорит о ближнем. О, иди этому помоги. Я иду, помогаю. Рядом вижу, о, мне это пригодится, я беру. Можно возьму? Да, бери, я взял. Приоритеты, понимаете? Бог, ближний, я. Если наоборот, то ты идешь обратно от Бога, ты теряешь, ты начинаешь наворачивать на себя те желания, которые тебе не нужны, и они вообще никто ничего не исполняется. Итак, ты выполняешь какую-то непонятную деятельность, которую тебе говорит Бог, все говорят, ну, ты же будь ближе к земле, ты смотри, что вот как живи как люди. Жить как люди, это означает не жить, я сразу скажу. Жить как все, это означает не жить вовсе. Ты должен жить только как живешь ты, больше никто. Не смей никого копировать, если ты не хочешь умереть просто. Начинается с легкой депрессии, неудачи. Потом это все усугубляется. Потому что как пуля, прицел сбитый, сначала вроде немножко отклонился, а до мишени она вообще там где-то в стороне на 1.5 метра. Вот если кто-то тебе сбивает прицел. Если ты будешь, и главное, что тебе этого хочется, ты будешь выполнять вот те желания, то твои желания и отдача долгов, и то, что ты будешь, будет одновременно исполняться. Это называется карма. Карма. Исполнение Божьих желаний в период, когда я весь остаюсь в желании. То есть он мне подсказывает, как это делать. Это не его желание. Он мне просто дешифрует меня. Это способ угодить всем. Сам ты угодить всем не можешь. А вот он знает, как угодить всем. Сначала они будут не согласны, люди вокруг тебя, но в конце концов ты угодишь всем. Сначала люди будут думать, чтобы ты угодил всем, мне надо рассказать, как им надо угодить. Понимаете? Но ты так им не угодишь. Ты будешь проигрышем, проиграешь. Итак, если ты будешь слушать этот голос тихий, согласно карме, карма это ты будешь вовремя в том месте, в котором должен быть в этом месте, в то время будешь, где ты в это время должен, вот это пространственно-временной континуум, ты вовремя там будешь, и там для тебя уже все будет готово. Все желания исполнятся. Без твоего участия, подчеркиваю, без твоего участия. Второй вариант. Я прекрасно знаю, кому я что-то должен, я об этом догадываюсь. И я знаю, что мне надо. Я знаю желания тех. Если я посвящу жизнь отдаче долгов, исполнению своих желаний своими силами, я не исполню ни одного своего желания и не отдам ни одного долга. Потому что есть только Божий план, как это делается. Нельзя отдать долг так, потому что чтобы это сделать, то есть правильно это надо, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Что значит быть совершенным? Это значит исполнить свою жизнь. Это значит, что все должны быть счастливы. В этом совершенство. Совершенство не в том, что я должен быть счастлив, а остальные, ну как получится. Нет. Все должны быть счастливы. И они должны быть самостоятельно счастливы. Не так под моим руководством, а ну сейчас я вам счастье это объясню, как это делается. Нет, они должны быть, ну, без свободы счастья не получается. И вот он мне подсказывает, как, потому что он знает ситуацию всех, а не только меня. Я даже свою ситуацию только не знаю. У нас памяти нет, я не помню, что и позавчера там было даже, понимаете? Вот он мне подсказывает, как это делать совершенным образом. И тогда это будет совершено. Исполнение моих желаний, исполнение других желаний. Вот. Это еще не предназначение, ничего. Это просто карма. Потому что это карма, это выполнять свою дхарму, нормально жить. И просто нормально жить, это карма. Карма — это неплохое слово. Это жить достойно. Жить достойно, чтобы потом... Потому что в противном случае это будет викарма или там угрокарма. Угрокарма. Угрокарма — это, знаете, прицел настолько сбит, что вот это. Недавно одной женщине пишут, в интернете пишут одной женщине письмо. Она тут выступала, ей сказали: а вы что-то из себя тут особенно там кшатрия исполняете. Женская природа — это смирение, быть рядом с мужем, там в сковородке все такое, там и так далее. Вот. Мы поговорили, посмеялись. Если мужчина говорит женщине, что у нее не хватает женских качеств, это значит, он не мужчина, понимаете? Понимаете? Если женщина говорит мужчине: у тебя не хватает мужских качеств, это не женщина. Потому что настоящий мужчина, рядом с ним любая женщина становится женщиной. Это угрокарма. Угрокарма, знаете, что такое угрокарма, как переводится? Угрокарма — это грозная карма. Когда мужчина действует как женщина, а женщина как мужчина. Или я женскими инструментами выполняю мужские вещи, а мужчина женскими вот это вот там слезу где-то пустит, упрашивает, там, понимаете, наоборот. Это появляется не в результате какой-то какого-то там, я не знаю, там предательства, там убийства или что-то. Это появляется в результате того, что в прошлой жизни, как христиане говорят, я проявил такое действие, как хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого, да? Понимаете, да? Не на Бога, а на Духа Святого, который вот это вот. А как его можно хулить? Его можно проигнорировать. Представляете, президент зашел там, ну, такой грозный товарищ, за ним там секьюрики, за ним власть, он там просто моргнет и все, что это. То есть у человека есть влияние, и он мне сказал: а не можете? Это, знаете, как анекдот. А товарищ Сталин просто попросил сбрить усы. Даже не приказал. Поняли, да? Ну, в одно это. Просто попросил сбрить усы. И сразу все так: да, да, конечно, товарищ Сталин попросил. Кто-то говорит, будет говорить, а кто-то придет, говорит: ну, я тебя прошу. Да? То есть влияние. Вот кто-то такой значительный тебе что-то говорит. А говорится, что Бог просит. Но его надо слушаться как приказ. А всех остальных надо советоваться с Господом. Если, понимаете, люди, которых удалось с которыми удалось договориться о чем-то, и при этом у них внутри протест возникает, они договорились с дьяволом. Люди, которые никогда не подписывают ни устный, ни письменный договор, что вот если у них изнутри это протест, и такие люди на вес золота, и они называются преданными или верующими. Это не те, которые там махамантру повторяют, которые там прасад едят, которые все ритуалы исполняют. Не эти верующие. Верующие те, с которыми невозможно договориться, если у них вот здесь против. То, что касается их самих, их тела, то есть они не продаются. Не продаются. Значит, они бесценны. На вес золота это... слабо сказано, бесценны. Это верующие люди, потому что они с Богом. Надо все-таки дочитать текст. Итак, кто способен видеть, что всякая деятельность совершается телом, сотворенным материальной природой, и кто понимает, что истинное «я» бездействие, тот воистину видит. Комментарий. Это тело создано материальной природой согласно указаниям параматмы. Атма-душа, апарам, атма, сверхдуша или Дух Святой. Итак, это тело создано материальной природой согласно указаниям параматмы. То есть природа — это заводик такой, параматма — это начальник этого заводика, а кто заказчик? Мы. Мы где-то у кого-то в долг попросили, теперь это их долг, в этом теле он отразится. Это истинные долги. Не надо хвосты всем заносить, кому попало. Мать Тереза, это не просто бросила свои долги и пошла всем этим. Она уже была чистая, она ничего не хотела. Это уже следующий этап, когда все желания ее были исполнены. И она была удовлетворена. Не так, что не надо и не надо. Нет, удовлетворена. Спокойно, тогда получается сила. А не так, у меня ничего нет. Потому что, удовлетворив все желания, это прарабдха карма. Она становится эквивалентна Богу. И сознание этого человека эквивалентно сознанию Бога. Как апостол Павел, уже не я хожу, а это уже там Христос во мне, понимаете? Не надо путать с матерью Терезой. А некоторые вот так вот, никто замуж не берет, пойду в монастырь. Нет, это не то. Почему вот этот вот Пхишмадев там, когда решил исполнять там целибат, и все там полубоги там его закидали цветами сверху, потому что у него, на него там это, женский пол вешался просто. Он был в порядке, он был очень богатый, он решил от всего отказаться. Так в этом весь смысл. Он говорит, веды говорят, не совсем он прав был. Ну, это отдельная история. Не надо ему было отказываться. Может, войны бы не было такой.
Здравствуйте.
Итак, что-то мы забуксовали на этом тексте. Это тело создано материальной природой согласно указанию параматмы, и любая деятельность, относящаяся к телу живого существа, не производится самим существом. То есть за веревочки дергают гуну материальной природы, говорится. Не верите? А сколько паралитиков сидят, вот они хотят двигать руками, а руки что-то не двигаются. Раз ноги отнялись, то есть не сама душа руководит этим телом. И ни одна душа вообще не руководит своим телом, вот этим материальным, ни одна. А по милости, вот понимаете, да. Знаете, кого парализует? У кого ноги и руки не двигаются, у кого там что-то там не двигается, у кого мозги заклинило. У тебя сбит прицел, и тебе уже думать туда не надо. И, то есть, мое тело в рабочем состоянии находится только, когда оно находится на траектории моих долгов. Все. Как только я начинаю насиловать себя, если это не мой долг. Долг — это приятно. Приятно. Это зафиксировано в Шри Шупанишад. Написано: наслаждайся долей своей. Наслаждайся. И не посягай на чужую долю. Вот там тебя бьют по рукам, тогда у тебя отсыхают руки, ноги. Куда ты полез на чужую долю, на чужую территорию? Это не твое. Оно тебе это не нравится. Ты там не можешь наслаждаться. Не можешь просто. Хочешь вернуться назад? У меня было масса случаев, когда я человеку просто сказал: прекрати делать это, начинай делать это. У него восстанавливались функции, от которых врачи сказали: это все, там крест. Восстанавливались функции у людей. Потому что он правильно там не должно у тебя работать. Потому что ты такое наработаешь. Сбит прицел. Это знаете, как вот эти вот снайперы, они еще в войне, они же не только там в зеленке засели, это у них такой сленг, в кущах там, и там, они не солдат. Солдаты на солдат идут, снайперы убивают офицеров, снайперы убивают президентов и из толпы вот так вот, да. Но если сбит прицел, он убьет не вот с того, который целил, а который рядом. Просто сбит прицел. Когда у тебя правильный прицел, это любовь. Всем будет хорошо. Но когда ты сбиваешь этот прицел, ты сразу попадаешь под уголовную статью благими намерениями, выслан дорогу в ад. Ты начинаешь убивать не просто посторонних, которых не хотел убивать, ты убиваешь своих самых преданных любимых, хороших людей, и ты их убьешь. И ты их убьешь. Не верите? Куча случаев, что Шримад Бхагава там с Библии там. Ну вот в Библии, я хочу сказать, назло прочитаю не со Шримад Бхагава, там, а с Библии. Знаете, почему назло? Потому что мне делают замечания. Мне указывают, где я должен читать. Да кто мне может указать, откуда я могу читать? Ну, вот я вам сейчас прочитаю читание Чандрачарана. Буду опираться на этих, с фарисеями как же бороться, да, авторитетами, да? Вот читание Чандрачаран является авторитетом. Сейчас. Так. О, смотрите, что он говорит. Он говорит о себе. Люди говорят, что я православный по рождению, а тут Веды, Индия, страшно. Стану я предателем или отступником. Но мы не говорим о религии или о конфессии. Мы говорим о Боге в сердце, о способности человека, о его духовном могуществе. Похоже, он воспитан на старой Бхагавадгите. На новом, в новой Бхагавадгите уже нету никакого могущества. О Боге человек может получить знания откуда угодно, из Библии, из Корана или из Вед. Но это не религиозный вопрос, это вопрос стремления человека и качеств человека. Вот об этом все забыли. Религия сейчас говорит о Боге, но образ жизни человека изменить не может. Религия не может остановить деградацию. Наша цель не менять религию, а остановить деградацию. Что такое деградация? В свете вот сказанного. Это просто либо пытаться выполнять навязанные желания, либо выполнять свои желания собственными силами. Забудь о своих вообще желаниях. Забудь. И вот когда ты их забудешь, тогда они начнут исполняться. Итак, о желаниях. Чтобы, так, еще снова. Это тело создано материальной природой, согласно указанию Параматмы. Любая деятельность, относящаяся к телу живого существа, не производится, любая деятельность не производится самим этим существом. Что бы оно ни делало, к счастью своему или к несчастью, живое существо вынуждено к тому вследствие своего телесного состояния. Живое существо вынуждено это делать. А вот к счастью или к несчастью, один и тот же путь может быть гиперсчастливым или гиперужасным. От чего это зависит, мы частично уже рассказали, да? Истинное я, однако, истинное я это я, пребывает вне этой телесной деятельности. Тело дается живому существу в соответствии с прошлыми его желаниями. Мы не исполнили прошлое желание, и как блох нахватались уже новых. Понимаете? Телевизор смотрим, да? Реклама. Как блох нахватались в прошлом. И что, как по-вашему, что будет происходить с телом? Боливар не выдержит двоих. Ты это не сделал. Ты не сделал то, что можешь сделать, и что хотел делать. Начинаешь делать то, что не хотел делать, в угоду какого-то дяди. Кстати, это происходит именно в результате отрыва человека от социальной деятельности. О, это политика. Нет, это не политика. Ой, женщины занимаются вот этим, если жизнь на Марсе. Нормально, что они занимаются. Женщина... А когда мужчина говорит о женщине, что она должна от сковородки не отползать, он имеет в виду варны, знаете, да? Шудра, вайша, в курсе, да? Ну, это кастовая система, но есть варнашрама такая. Вот это шудра, вот эта женщина-шудра, вот она при муже, считается, что муж там все зарабатывает, все деньги, у нее там 15 детей как минимум, если у тебя один ребенок, иди тоже работай.
Вот женщина не должна работать. Да, если у нее 15 детей, как раньше было. Если у тебя, то иди работай, иначе ты просто с ума сойдешь тут вот. И дети твои тоже, ребенок твой используется. Ему надо психиатра будет, потому что когда он в компании, он нормально вырастет. А когда он 1 и 2, там ничего нормально, проблема будет. Вот эта женщина шудра. Есть вайша, есть муж вайша, и женщина вайша, она помогает во второй. Есть кшатрий, а есть кшатрия. Женщина воин, но у нее мужик тоже воин, понимаете? Или вы думаете, у мужчины воина должна быть женщина шудра? Ничего хорошего с этого не выйдет. Вот она будет там. Нет, она тоже должна. И вот такая женщина выходит, а там сидят шудры мужчины. Их, конечно, несколько возмущает, что такая женщина вот эта вот. Они говорят, а где ваши женские качества? Это мои женские качества, кшатрийские женские качества. Есть женщина-браман, очень умная, которая всем может мозг вставить, если ее попросят. Это нормально. Так что надо забыть, вот эти, вот клушка такая сидит, вот она из дома не вылазит. Нет, 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 нет. Я говорил, что если мужчина не уважает женщину, он пропал. В нем ни одного хорошего качества. Это отдельная лекция. Называется «Среди женщин я». Помните, да? Кто? Вот. Это к мужчинам. А женщинам надо уважать себя. Пока женщина не начнет уважать себя, она тоже пропала. Смотрите, как интересно. Чтобы женщина все в порядке была, ей надо начать уважать себя. Чтобы мужчина был в порядке, ему надо уважать женщин. Понятно? Кто-то скажет, ой, как-то это... Открываем религию, там все не так. Конечно, там все не так. В религии женское начало полностью вычищено. Вот. Я не говорю за христианство, потому что там вычищают давно и давно постарались. А ведические традиции, если вот взять вот это Искон, Сарасват, Мадха, и все, ведические традиции, вот эти кришнаиды там поклоняются не Кришне, нет. И даже не Радхарани, не его жене. А там поклоняются вот эти гопи, пастушкам, которые ухаживают за этой Радхарани. И даже не гопи поклоняются, а вот тем слугам этим гопи, женщинам поклоняются. То есть женское начало должно доминировать в религиозной деятельности. А вот в социальной деятельности должно доминировать мужское начало. Тут все перевернули. А в социальной деятельности доминирует женское начало. Что такое женское начало? Выгода. Женщина привязана к плодам. Это нормально. Мужчина привязан к деятельности, женщина привязана к плодам. Это нормально. Но если я открываю бизнес, чтобы иметь вот это, я вот такая вот женщина. Бизнес будет лихорадить, будут приходить рэкетмены всякие, и вообще тебя могут там, и так далее. Понимаете? Почему? Потому что у тебя женское начало. Ты затеял бизнес ради выгоды, тебя обманули, сбит фокус. А есть, я вот был на конференции в Днепропетровске, всемирная конференция, там были немцы, там были испанцы, итальянцы, японцы там приходили, и там была статистика, озвучил один из лекторов, это было 100 лет, извиняюсь, со дня смерти Блаватской. Вот, ну, потому что Днепропетровск, типа ее там, она оттуда, ну и там организовали, все-таки всемирное общество, то есть со всего мира. И там было, что если какой-то там конгрессмен, бизнесмен начинает какую-то деятельность ради, потому что ему больно смотреть, он на эту часть населения хочет ее благодетельствовать, бизнес процветает. Все это вот здесь вот, в голове. Не для себя. Мужское начало. Мужское начало. И это внешняя деятельность, кармическая деятельность, материальная деятельность процветает, если она будет. А духовная деятельность – это женская деятельность. Женская деятельность – это служить Господу. Душа имеет женское начало, подчиненное. Подчиненная. Это означает слушать свое сердце как приказ, как командира. Вот так. Подчиненная. Вот тогда ты кшатри. И поэтому говорится вот про вот эту вещь. И еще говорят, а как же, вот эта война. А в Бхагавад-гите 1914 года написано. Вот про вот это, что Господь в сердце не рассказывает даже. Даже не рассказывает, потому что надо иметь мужество слушать свое сердце. Не рассказывая людям. Не говорится мужчинам и женщинам, не говорится людям, которые не склонны к подвигу. Если он может там самопожертвование там ради кого, вот ему можно рассказать, будет смысл. А вот этому даже не рассказывай. Итак, что бы оно ни делало, к счастью своему или несчастью, живое существо вынуждено к тому, вследствие своего телесного состояния. К чему? Любая деятельность, относящаяся к телу, не производится этим самим существом. И что бы оно ни делало, к счастью или несчастью, живое существо вынуждено к тому, вынуждено, вследствие своего телесного. Истинное «я», однако, пребывает вне этой телесной деятельности. Тело дается живому существу вследствие с его прошлыми желаниями. Оно получает тело для исполнения этих желаний. Что тебе не хватает для исполнения этих желаний? Тело у тебя есть? Есть все. Ты неправильно пользуешься. Оно получает тело для исполнения этих желаний и поступает соответственно ему. Не соответственно каким-то методичкам, какое-то там очищение там по Семеновой. Какое очищение? Не надо пачкаться. Чем мы пачкаемся? Не теми желаниями. Вот и все. Оно получает тело для исполнения этих желаний. Для чего получает тело? Для исполнения желаний. Все у тебя уже есть, Бог тебе дал. Мои желания не исполняются. Бог тебе дал тело для исполнения этих желаний. Это все, что тебе надо. Это тело будет узнавать в окружающем мире, когда к тебе будут подплывать какие-то события, ты будешь распознавать, это твое или не твое. Желанное это или нежеланное. Понимаете? И никто не распознает. Это как лакмусовая бумажка. Вот это подходит, как пазл. Подходит, не подходит, подходит, не подходит. Да? Раз не подошло, а вокруг сразу, ой, загомонили. Не духовно, должно подойти. Все, вот тут немножко подрежем, тут нарастим, и все будет хорошо. Это твоя карма такая плохая. Нет, ты родился для счастья. Кто тебе сбил этот прицел? Сначала тебя делают асоциальным человеком. Тебе говорят, не надо думай о Царстве Небесном, или как вот Бог раньше там ходил, в Иерусалиме, например. Не надо думать вот то, что сейчас. А сейчас-то все и происходит. Сейчас есть праведники, есть какие-то демоны. Демоны по-другому названы, их называют сатанистами. Вот. Человек пишет, что ж вы там, Вайшнава, Прана, про этих сатанистов, это не духовно. Как не духовно? Сатанисты это демоны, про них написано в литературе. Сатанисты. Я должен знать, что они делают и готовят мне. Вот. Они меня программируют, они мне сбивают прицел. Они меня превращают в животное. Все, меня можно разбирать на запчасти. Сатанисты, что у них самое главное? Совершать жертвоприношение, чтобы жертва мучилась. Вот это сатанизм. Мы мучаемся. И потом пишут, о, это материальный мир, это юдоль страданий. Ну, для кого юдоль страданий? А кто-то может это жить счастливо, не дожидаясь этого. То есть не есть там духовная реальность, где там всем хорошо. Есть духовная жизнь и материальная жизнь. И она может быть здесь прямо. И написано, кто вернул, ну, раз попробовал, вкусил эту духовную жизнь, он никогда не возвращается к этой. Никогда. Это называется по-другому. Любовь не кончается. Если была любовь и потом закончилась, не было любви, было вожделение. Было вожделение. Любовь не кончается никогда. Никогда. Если она закончилась, это не любовь. Любовь это качество вечности. Если кто-то состояние испытал такое любви, вот одна женщина, мне много там рассказывает, одна женщина говорит, вот я там летала, я там все. Ну и потом как-то вот там расстались. И много хороших предложений, говорит, дура, смотри, вот машина, вот смотри, вот у него там все. Она говорит, нет, я уже летала, я уже ездить на машине не хочу. Я уже испытала это состояние, я это не могу. Вот если появится еще такой, я его узнаю. Я говорю, молодец, молодец. И кто-то упрекает,
знаете, вот в религию упрекают, вот ты не замужем, или вот ты там не женатый, вот ты вот это. Ну и что? Множество женатых, а есть у них любовь? Спроси. У вас нет любви, вы женатые, вы не женатые. Вы не женатые. Да, да. А у вас какой там ашан? Типа вот ты вот в порядке, ты не будешь беспокоить общество. Не надо тебе. Вовремя придет, потому что это всего лишь отношения. Отношения их много. Грихастха ашан, или называется мадхури раса. Раса, отношения. Ты должен понимать, смотрите, я сразу скажу, эгоист не может рассчитывать на любовь. Он может рассчитывать на кратковременную любовь, но это как самолет, которого не до конца скрутили, он немножко полетел и рухнул. Его там не сболтили до конца. Раса. Пять. Отстраненные отношения, неперсональные, да. Ты просто должен быть нормальным, вежливым. Ты можешь кричать, там, психовать и все, но ты это не склонен, не должен склонен оскорблять людей. Это называется вот, ну, такая нейтральная раса. Я так по-русски буду. Нейтральная. Ту, которую мы можем контролировать. Проще говоря, не хами людям. Не хами. Кто, знаете, кто хамит? У кого желание не... Он сначала начинает просить, а потом начинает хамить. Да ты должна, ты мне должен хамить. Потом около него образуется вакуум. И он ходит по разным организациям, там начинает хамить. А вот это, понимаете, он просто как вампир вот сдергивает энергию с людей. Там хамить начинает. То есть первое, если ты просто, ну, хамло, такое слово, да, то у тебя вот, это, вот этих отношений с людьми нету. А в супружеской расе эти отношения есть. И когда придет время просто посчитать там что-то по хозяйству и все такое, вы там проколитесь. Следующее. Родительская раса. А как у тебя с родителями вообще? Нормально? То есть ты можешь их угождать, ты можешь их не угождать. Но они правильно к тебе относятся? Ты их не осуждаешь, ты их не матюкаешь, чтобы они уже скорее бы там сдохли и все такое. Понимаете? Родительская раса. Родительская раса. Потому что среди мужем и женой может быть родительская раса. Это содержит все. Вот он заболел, она как мама с ним. Или она заболела, он с ней как там с дочуркой. Родительская раса. Есть. И она не только родительская раса, это может, ну, мне некоторые мужчины, как отцы, я от них чего-то там нахватался такого полезного, понимаете, да? Я для кого-то как отец, не только для родных людей, не подумайте, да? Просто, вот, это нормально, это родительская раса называется, отношения, дружеская раса, и это все любовь, кстати, это любовь. Что тебя обсчитали на 3 копейки, и ты не устроил скандал. Это любовь. Просто поладили, нет, просто или просто отвалил, не купил, или что. Но не по скандалу сказал, та вот у него вот это затеял там на базаре. Да, на базаре любят ругаться. С родителями у тебя все нормально. Причем это все нормальное, согласно этому стиху, не зависит от того, сколько ты этому человеку делаешь. Это все здесь. Как ты к этому относишься? Родительская раса, дружеская раса. Дружеская раса — это сложнее. Это не просто на шашлыках где-то были. Это у вас есть общее дело. Вот там друзья. Военное дело, мирное дело, неважно. Тогда появляются друзья. Друзья — это с которыми вы прошли в каком-то божьем проекте рядом некоторое время. Вот тогда это начинаются друзья. Они просто друг другу пряниками обменялись там, да? Это они друзья. Пряники закончились, дружба закончилась, да? А вместе в окопе сидели 5 минут. Всю жизнь будете встречаться и обниматься. Всю жизнь. Понимаете? Дружеская. Потому что я, конечно, как мой зять говорит, вот на чем лучше ехать, на мотоцикле легче или на лошади? Ответ такой: на мотоцикле. Потому что на мотоцикле одна голова, а там две. Неизвестно, что вторая голова подумает, да? Надо как-то это, синхронизировать усилия. Если человек полный эгоист, он ни с кем вообще не сможет поладить. И какая дружба? Вот. Что там дальше уже докончить, добить эту тему? Там ученик-учитель, да? Ну, это если ты способен принимать. И вот и супружеская раса, вот все, да.
И вот мною овладела космическая любовь. А у тебя друзья были? А с родителями ты как? А ты вообще как по жизни с незнакомыми людьми, которым 5 минут прошло, и ты его больше не увидишь? Как ты с ним вежливо обходишься, да? Да, возможно, у тебя будет такое отношение. А если у тебя там пробелы, на что ты вообще рассчитываешь? И поэтому не готов ты к супружеским отношениям. Ну и ничего страшного. Тебе дружба может занять всю жизнь, и это будет сладко. Ты можешь быть общественным деятелем всю жизнь. Касается женщины, мужчины, неважно. Тогда ты очень быстро это выполнишь, и тогда вот это все. Нет, мне вот надо всех, потому что у всех есть, у меня нет. Не надо гнаться за это, не надо никого слушать. Итак, исполнять желания надо в той последовательности, в которой Господь тебе их, они подъезжают, а не как ты сам решил. Так, тело дается живому существу в соответствии с прошлыми его желаниями, оно получает тело для исполнения этих желаний, поступает соответственно ему. Поступает соответственно ему. Чему? Телу, а не чему-то другому. Вот программа. Ты сидишь, ты, душа, сидишь в программе, в этом компьютере. И вот это, вот пошла игра такая. Можно сказать, вообще интересно, Прабхупад пишет, можно сказать, тело представляет собой устройство. Священное Писание пишется. Устройство, созданное Всевышним голосом для исполнения желаний. Тебе надо волшебная палочка, вот она. Да, волшебная палочка, да? Незнайка там получил, махал там ей, да? У каждого она есть. Но не надо относиться, ну, для этого надо как-то беречь эту палочку. Не делать тех же, ну, к чему оно не предназначено, да? Вследствие этих желаний живое существо помещается в сложные условия, где оно наслаждается или страдает. В зависимости от чего это получается, мы знаем уже, да? Если развить в себе такой взгляд на живые существа, это позволит отделить себя от действий, совершаемых телом. Такое видение есть истинное видение. То есть мы не действующие, мы желающие. Мы уже желающие. Но нам заставляют, нас провоцируют желать то, что мы на самом деле не желаем. Это называется зависть и реклама. И когда мы говорим, ну а я вот этого хочу, о, это не духовно, это не модно, сейчас этого не носят. Сейчас этого не носят, сейчас это думать не модно. Совсем недавно, сейчас вот про эту прапараматму там все эти вайшнавы там рассказывают. 2 года назад это было сильно не модно, и более того, сразу затыкали рот об этом. 2-3 года назад. Не модно. Не надо прогибаться под изменчивый мир, да? А кому-то не надо про это говорить, кому не надо говорить про это? Ну, людям, которые немножко трусливые. Им про это не надо говорить. Им надо выполнить какие-то мелкие вот эти вот, им для совести, ну, немножко совести хватит, все. Им нужен духовный учитель, который, знаете, что-то говорит. Люди, не склонны к подвигу, в страхе, они не знают, что делать, им нужен какой-то наставник, на которого они переложат свой страх. Точка. Не чтобы он наставил их на путь истины и так далее, а на которого они переложат свой страх, который возьмет за них ответственность, который увидит, он долго слушает его и поймет, что он хочет. И он говорит, ты этого хочешь, ты от этого не избавишься, но это надо сделать вот так. Вот так. Люди, почему? Люди мнят себя свободными. Я сразу скажу, есть рабы, а есть свободные люди. Человек, который с долгами, которые вмонтированы сюда, и с желаниями своими, которыми вмонтированы сюда, если слушает Бога, он свободен. Свободный человек от раба отличается тем, что он делает то, что он хочет.
Точка. То, что он хочет. Не кто-то хочет, а он хочет. То, что он хочет.
Как образуется рабство?
Очень просто. Этот мир уже готов к моему к моей счастливой жизни сейчас. Война, не война, какая власть, какой век, неважно, готов. Если я вот эту концепцию понимаю. Но если мне рассказали, что вот мне пора уже быть вот таким, а я еще не такой, и пора мне бы стенку приобрести там зеркальную, а у меня чуть-чуть денег нету, и я беру кредит, я беру в долг. Все, с этого момента становлюсь рабом. Наличие отсутствия денег, ресурсов или чего-то, что вот сейчас мне хотелось и надо занять у кого-то, вот оно не само подъехало, а у кого-то, у человека, у системы, у организации, у банка. Это говорит о том, что я это делаю преждевременно. Наличие, говорит, тебе еще рано. Потому что я сейчас брошу, вот так сбивается у винтовки вот этот прицел. Я-то тут внимание, и тут рядом происходит дар Божий какой-то. Я его пропускаю сразу. Почему? У меня прицел, мне надо купить вот эту зеркальную стеночку. Все. Вот так сбивается прицел. И пока я не выплачиваю кредит, или не отдаю долг. Долг-то не обязательно, банк, обязательства, подпись, если ничего там это... Конфискуем у тебя все. Нет, это просто иногда дал обещание, клятву. Поэтому говорится, не клянись. Не клянись, не влазь в долги, не надо клясть. Обеты в том числе, да. Очень, знаете, очень много в религиозных практиках, я их называю псевдорелигиозные практики, очень много, вот прямо на 180 противоречит настоящей духовной практике. И пока я... Пока на мне висит долг, просто я занял людям деньги, допустим, у них занял. Обещался к этому, а у меня раз и с работы уволили, допустим, да. Я ищу работу. И многие наслушались моих лекций и говорят, вот я иду, и вот смотрю, и вот и моя должна быть такая работа, что меня аж перло с этой работы, что мне вот это очень хорошо должно быть. Сразу скажу, не попадется тебе такая работа, потому что рабу не положено исполнение его желаний. Жестко, но это правда. Потому что ты раб, и в рабство влез сам. Тебе Бог говорил, в рабство ты влез сам. У тебя получился уже какой-то недостаток. Тебе прорекламировали стенку, ты вынужден был занять. Пока ты отвернулся туда, сбил прицел, мимо проехало чудо целое. Там было все, весь ресурс. Но ты этот ресурс, тот же самый, кстати, ты занял у другого, ты теперь ему должен. Бог тебе дает просто так, и ты ему не должен. А вот этому человеку тебе придется, и, кстати, он тоже будет наказан. Он будет приходить, ну когда отдашь, когда отдашь? А я не могу отдать. Потому что у меня в голове плохое настроение. А если у меня плохое настроение, это симптоматика, что я без Бога. О, я такой божественный, но у меня плохое настроение вот такое. Мне что-то никого не люблю. Вот Бога люблю, а всех вообще-то не очень. Ну, практически ненавижу. Нет, этого не может быть. Потому что наличие Бога в голове, это есть хорошее настроение. Называется человек в духе, называется. Ну, так вот, по-русскому, да? В духе. Или не в духе. Что такое не в духе? Безбожник. Безбожник. И вот пока ты не отдашь этот долг, и вот мне человек говорит, ну что? Я говорю, что? Вот тут смирись. Пойми, что ты предал Бога, купился на какую-то там эту. Вот. Теперь надо тупо отрабатывать этот долг. Отработаешь долг, тогда будет свет в окошке. И что значит смирение? Когда я нахожусь в рабстве, не обвиняй никого. Потому что обвинение, вот очень хочется обвинить, при этом там, скажем так, дьявол нашептывает, что и тебе дает всю аргументацию. Этот виноват вот в чем, этот виноват в чем. Вот если бы он вот так, а она бы вот так, а вот эта организация вовремя заплатила, а тут меня вот просто вот кинули, а тут вот плохой начальник, он просто мной воспользовался, вообще мой труд присоединил под своей там и так вот. Это означает, что я завишу от этих всех людей, я такой транспарант себе на лбу нарисовал, я зависим от того, от того, от того, но не от Бога. Я всему миру, на всю вселенную объяснил сейчас, что я зависим от тех людей. Ну и что они мне могут? Они вообще хотят мне помочь? Нет.
Это я говорю только о хороших людях. Люди, которые реально имеют ресурс в этом мире, это не секрет, которые занимают религиозные посты, финансовые посты, там, в армии там, и где, это проданы дьяволу с макушки до пяток, и они этого не скрывают. Они все находятся в сектах, они все сатанисты. Все украинское правительство, российское правительство, американское правительство. И точно и они даже это не скрывают. Не скрывают. И вы хотите, чтобы иногда, вот я буду так подчиняться, и все, иногда надо делать диаметрально противоположные вещи, что тебе говорят. Ну, чтобы выжить просто. Потому что они тебе добра не желают. То есть я говорил о друзьях, которые тебя собьют. А эти специально сбивают, потому что ты им нужен для жертвоприношения. Людей превращают в баранов двумя способами. Вернее, держат в узде. Войной и религией. И не случайно. Вот в Украине, например. Если там кришнаит, тебе дают справку, ты на войну не идешь. Почему? Бараны нужны. Всех вот репродуктивных, нормальных, хороших парней надо убить. А те, которые, ну, вот от всех такое происходит. А вот этим что скажешь, так и будет. Это то, что надо. Их надо беречь. Понимаете? Потому что там говорится, что если ты социально активный, ты неверующий человек. Там на 180 разворачивают, понимаете? Не просто сбивают прицел. То есть, окружающая действительность и такие... Люди, которые тебя не чуть-чуть сбивают прицел, а организовано так, что тебе на 180 вообще в другую сторону разворачивать. На 180. Слово «любовь», я вот иногда про любовь хочется поговорить, в Бхагавад-гите я ничего не нахожу про любовь. В старой еще нахожу, в новой уже это слово вычеркнуто. Поэтому мне, извините, по рецепту читания Чанрачараны приходится обращаться к Библии, потому что там любовь не вычеркнута. Кстати, надо почитать. Пока. Не, вообще вычеркнута. Поэтому я беру вот старую Библию. Вот это новая, Синод. Синод там уже, это от Константина, это уже там нет. И там кое-что есть. Вот, например, Откровение апостола Иоанна. Я читаю настоящий, нормальный перевод. Смотрите, вы можете все сделать хорошо, вы можете все сделать отлично, угодно Богу, но Бог вам будет недоволен, если у вас нет любви. И вот что пишет это письмо такое, да? Послание Христа, Христос пишет, да? Эфесской церкви. Читаю письмо, послание. Напиши ангелу Эфесской церкви, ну тот, который самый главный, там вот эта церковь, вот это хороший священнослужитель. Там в Библии есть такие, что их надо просто там, написано, что это ваша церковь сатаны, а это хорошие, хорошие. Напиши Эфесской церкви, вот что говорит тебе тот, кто держит в правой руке семь звезд, и, ну про Бога говорится, и проходит между семью золотыми светильниками. Мне известны твои поступки, твой тяжкий труд и долготерпение. И я также знаю, что ты не переносишь дурных людей. Ну, идет, как сказать, хорошая характеристика, да, с места работы. И подверг ты испытанию тех, кто только на словах апостолы и узнал, что они лжецы. Хороший же человек, да? Я знаю, что есть у тебя терпение, и что трудишься ты ради меня, с большой буквы, но не утомился от этого всего, то есть трудяга. Но вот что я держу против тебя, Бог говорит, отрекся ты от любви, что была у тебя в начале. Заработался, надо, то, что тебе надо... Господь говорит, я скажу. И что тебе надо, сладко тебе. Вот что тебе надо. Отрекся ты это. Вначале все были красивые, да? Но почему любовь
мы отрекаемся. Надо вовремя сказать «нет», «да», «да», «нет», «нет», прочее, это лукаво. Компромисс, сначала ты сбиваешь мушку с ружья и палишь не туда. И палишь в ближних своих, кстати, и убиваешь их на повал. И они корчатся от боли, но терпят. Почему? Потому что они ближние. Они говорят, ну ладно. Например, почему? Потому что ты сбиваешь мушку. Ну, например, ну раз уж про Библию заговорили, на зло врагам, да? Вот считается один из таких самых-самых там был кто? Давид. Вот, Давид. И так, на память. Давид это воин. Давид это воин. И вот ему надо было там воевать по весне, написано. А он взял и вместо того, чтобы пойти воевать, отправил своего там кого-то. И написано, к вечеру он встал с постели. Нормально, да? Садхана Бхакти называется. Встал с постели. Режим дня у человека. Встал с постели. То есть он валялся от безделья. То есть все настроил вот эту фирму. Нет. Да если это кшатри, то должен быть все время кшатри. Если это ващи, то все время. Вот. Но он взял и изменил свои права. И потом, что произошло, мы знаем. Он увидел, там девчушка купается. И знаете, что он сделал? Потом там этого Давида не узнать. Он пришел и он убил своего лучшего, самого преданного друга. Вот жену этой Версавии. Он послал его туда, он дал ему письмо и сказал, направь его туда, где он там гарантированно его пристрелят, направь, а сам отступи. То есть просто спровоцировал убийство. Вот. Понимаете? А где мушка сбилась? Где мушка сбилась? Он не пошел на войну, когда ему надо было, он начал заниматься не тем. Понимаете, вот проще говоря, исполнение желаний зависит от того, что ты на них наплюешь и будешь говорить, что Бог тебе говорит. А Бог тебе будет говорить не о твоих желаниях. Например, читать лекции это не мое желание. Я не люблю, я просто не могу их не читать. Я не люблю их, я не люблю к ним готовиться, я не люблю читать, потому что оно... Ну, сердце горит, что сейчас я если не буду, надо как-то противостоять этому беспределу. И мои желания все получаются. Я их ничего, они как-то получаются сами, мои желания. Все, абсолютно. Но я знаю, что я ничего не делаю, чтобы свои желания исполнить. Ничего не делаю. Вот так и у всех. У каждого что-то есть. Мне вот читать лекции, кому-то там еще. Но это для людей. И это тяжело. Это тяжело. Но Господь дает это сверхусилие, это тот талант, которым, ну, потому что Божья задача, она больше, и там простыми, ты не можешь обычными силами ее сделать. Ты просто сгоришь, ты просто не выдержишь, ты просто там, понимаете? Но ты должен это делать, а твои тогда, вот и все. И это касается всех. Вот только так их можно исполнить. Не надо себе придумывать. Предназначение какое-то. Не надо себе придумывать. Оно уже есть. Ты не можешь его себе придумать. Ты не можешь его изменить. Но вначале ты просто должен исполнять свои желания. И ты будешь это делать с наслаждением. Наслаждением. Я наслаждение от вот этого всего испытываю, когда это заканчивается. Вот ухожу с лекции, я иду как на эшафот. Понимаете? Вот. Ну, это нормально, это для кого? Иначе ты превратишься в животное. Иначе ты превратишься в животное. Первое, с чего начинается, просто отследите себя. С чего начинается, что у тебя сбита мушка на ружье жизни. Когда ты задаешь вопрос, а что мне с этого будет? Все. Точно. Так, перерыв. Похоже, перерыв, мы время тут...